Но продолжу о Екатерине Алексеевне. Она после него 2 года была императрицей, самодержицей. И вот что происходит. Как она эти 2 года прожила, Екатерина Алексеевна, Екатерина Первая? Вот обычно ее распорядок. Едет к гробу мужа, к Петропавловскому собору, который еще только строился, Петропавловской крепости в Петербурге. Несколько часов сидит у гроба мужа, плачет. Потом едет обратно в зимний, развлекается. И вот так вот постоянно. То у мужа плачет уже покойного, то развлекается. Вот только такое ощущение, что только после смерти Петра Первого она поняла, что на самом-то деле она его любила и любит. То есть пока он был жив, она была постоянно чем-то занята, какие-то планы, проекты, реформы, намерения, обсуждения. Все переживали, как что складывается, не складывается. Стоило ему уйти, наступила какая-то тишина, вот какое-то бездействие. А пока он был жив, все вокруг него, и вот только после его кончины она поняла, какое место в его жизни, в ее жизни он занимал, но она это поняла только, когда уже его не стало. Вот так вот тоже в человеческой жизни бывает. Она прожила вот всего два года. Вот Петр Великий. Такая судьба. Ну, если хотя бы вот кратко продолжить говорить о судьбах великих русских императоров, ну, конечно, нужно сказать о другой великой, о Екатерине Великой. И тоже все очень непросто. Очень непросто. Но здесь очень большую роль сыграло то, что Елизавета Петровна, дочка Петра, императрица, выдающаяся императрица, умом в папу, красотой в маму, она допустила ошибку, когда создавала семью наследника. Наследником, ну, у Елизаветы Петровны, во всяком случае, официально детей не было. Наследником был провозглашен потомок ее сестры, вот будущий Петр III. Она ему подыскала невесту, которая была немецкой принцессой, будущей Екатериной II. И почему я говорю, что вот Елизавета Петровна при всем своем уме допустила ошибку? Вот Екатерина Алексеевна, Екатерина II, она оказалась намного умнее, намного образованнее, обладала большей силой воли, чем ее муж, будущий Петр III. Вот это не очень хороший вариант для семьи. То есть, ну, получалось так, что Петр III, собственно, он жил за границей. За границей так сложилось, что никакого образования ему не дали вообще. Когда вот Елизавета Петровна его потребовала в Россию, тут стали его доучивать. Учиться он не привык. А когда в Россию приехала Екатерина Алексеевна, Екатерина II, будущее, то поначалу она наслаждалась роскошью, всеми этими развлечениями, балами, а потом сказалось тем, что это умная женщина. Она стала книги читать, но все эти балы и развлечения ей надоели. И она читала и историческую литературу, и философскую, чего только не читала. И французских просветителей. И вот этот брак, когда жена намного превосходит мужа, ну, наверное, не мог оказаться удачным. И вот такая история этой семьи. Причем у этих детей, собственно, они были очень маленькими, когда вот Екатерина Алексеевна, Екатерина II, будущая, приехала в Россию, ну, 14 лет ей было. Вот, чуть старше стала, значит, их же женили. Они не смели возражать, да и не хотели возражать. И вот такой ранний брак обернулся тем, что и личная жизнь не сложилась. Петр III полюбил Елизавету Воронцову. Вообще, Петр III был большим таким фантазером. Он любил рассказывать, в каких сражениях он участвовал, в каких боях, как был ранен. Хотя ни в одном сражении не участвовал. И вот и посчастливилось ему, значит, встретить девушку, которая совершенно серьезно ему на это отвечала, верила, расспрашивала и сама рассказывала о своих приключениях, тоже которых на самом деле не было. Вот они друг друга нашли, полюбили друг друга, вот, ну, вот так в жизни было. Будущая Екатерина II, она встретила Григория Орлова, героя войны, тогда вот была семилетняя война с Пруссией, Берлин брали. Герой почему? Был несколько раз ранен в бою, поле боя не покинул. В Петербурге его встречали, принимали во всех домах. Но сама Екатерина писала в письмах потом, что это самый красивый мужчина, какого я когда-либо в своей жизни видел. Вот Григорий Орлов. Вот настолько в него влюбилась, что захотела иметь от него ребенка. Вот так бывает, когда женщина полюбит, она хочет иметь ребенка, да, от этого мужчины. И она на это решилась. При муже. Ну, в то время, значит, носили какие платья, удавалось это скрывать, что она ждет ребенка. Но настал момент весной 1762 года, когда вот нужно было уже рожать ребенка. Как быть в этой ситуации? Такой вот сюрприз мужу, с которым они не жили вместе, вот с Петром III. Выручил камергер. Когда Екатерина Алексеевна сказала камергеру, что начинаются роды, камергер срочно отправился к себе домой, вывел свою семью из дома и поджег собственный дом. Дело в том, что Петр III очень любил пожары. Как только происходил в Петербурге пожар, он сразу ехал тушить пожар. Словом, Екатерина Алексеевна родила, когда муж тушил пожар. И вот когда он вернулся, такой сюрприз, его, значит, новорожденный ребенок, явно не от него. И тут он ляпнул слова, которые стали для него роковыми. «Я тебя в монастырь отправлю». В монастырь она не хотела, Екатерина Алексеевна. А ведь вам неизвестно, отправит, не отправит. Кстати, потом у него гнев прошел. Прошел гнев. Он даже ей какой-то подарок сделал, подарок для примирения. Но все это, так сказать, вот такие перипетии семейной жизни, они подтолкнули Екатерину Алексеевну к тому, чтобы совершить дворцовый переворот летом 1762 года. Петр III был свергнут, в скорости погиб. точнее, его убили. Ну, причастна ли Екатерина к этому, сказать трудно. Известно точно, что она распорядилась подготовить для Петра III камеру в Шлиссельбурге. Вот это известно точно. Об остальном можно предполагать. Во всяком случае, она знала, кто убил. Основным убийцей был брат ее возлюбленного, у Григория Орлова был брат Алексей Орлов. Вот в основном ответственен он. Но Екатерина Алексеевна, Екатерина II уже все это покрыла. То есть, ну, соучастие, по крайней мере, в форме того, что все было покрыто. Что потом? Она хотела выйти замуж за этого Григория Орлова, которого очень любила. Объявила об этом придворным. Придворные вот в начальный период, когда Екатерина еще не укрепилась у власти, еще власть не была крепкой, придворные выступили категорически против, сказав ей прямо: Екатерине II мы готовы подчиняться, а госпоже Орловой подчиняться не будем. Вот в такой формулировке. И ей пришлось отступить. Вот власти не хватало, и она понимала, что, собственно, если она пойдет против двора, то это может для нее закончиться даже печально. 10 лет они жили в гражданском браке с Григорием Орловым. Через 10 лет вот этот брак гражданский перестал существовать по ее инициативе. Он был очень смелым, очень красивым, но он не был умным. Вот ведь как. А она была. И с годами становилась и умнее, и набиралась опыта, и она сама писала законы, сама изучала опыт законотворчества западных стран и древних стран. То есть это было, это была самая умная женщина в стране, вот, безусловно, это можно сказать. И то, что она переписывалась с французскими просветителями, это в том числе потому, что она могла с ними говорить на равных. Вот ведь как. Потом, очевидно, был еще один брак. Говорю очевидно, поскольку 100% вот таких вот доказательств мы не имеем. Это брак с Потемкиным. Есть воспоминания, что они тайно венчались, и сохранилась переписка Екатерины Великой с Потемкиным, в которой они друг друга называют мужем и женой. Они открыто жили как муж и жена, и открыто называли друг друга мужем и женой. Причем, значит, вот чем привлек Потемкин, ну, великую женщину? Потемкин привлек тем, что он был выдающимся организатором, выдающимся полководцем, умнейшим, образованнейшим человеком, остроумным человеком. То есть он был вот под стать великой императрице. Ну, наверное, нельзя было не полюбить такого человека. Причем абсолютно преданного, абсолютно честного. Вот она была уверена в нем 100%, что он никакую взятку не возьмет, никакого злоупотребления не будет, а только в интересах России. Вот, очевидно, тайный брак имел место, и во всяком случае он был единственным человеком в Российской империи, Потемкин, которому было позволено при присутствующих людях кричать на императрицу. Ему было позволено хлопать дверью. Интересно при этом, какая реакция была у всесильной императрицы. Реакция была типично женская. Она начинала плакать. Опять же, на виду у всех. Но власть из своих рук не выпускала. Плакала, а поступала по-своему, как считала необходимым в интересах России. Вот такой, очевидно, брак имел место. Был он не очень долго. Может быть, это связано с тем, что вот характер-то был очень сложный у Потемкина. Он бывал в гневе, этот гнев обращался против Екатерины. Но даже когда они расстались, она исключительно уважала Потемкина, исключительно его ценила. Огромным горем, потрясением было для нее, когда он ушел из жизни. Ну, вы знаете, в одном из писем Екатерина Великая писала Потемкину: «Если бы вот изначально я вышла бы замуж за мужчину, которого могла бы уважать, то я бы была бы ему верна всю жизнь». Вот, наверное, это написано правда. Но вот Елизавета Петровна создала такой брак, где жена намного превосходила мужа. Вот этот брак не сложился, он закончился трагическими последствиями. Вот такая судьба была у Екатерины Великой. Тоже стремилась к счастью, к любви, к семье. Ну а вот вышло то, о чем я говорил. То есть очень сложная судьба. Вот великая императрица, так было при ее жизни. Кстати, один мой дальний предок был у нее лекарем, причем акушером, то есть гинекологом, был наверняка посвящен во все тайны, но держал язык за зубами. Вот так. Амбодик Нестор Максимович. О другом выдающемся русском императоре, о всех сказать вот за неимением о времени не можем, о великом, конечно, императоре Николае II, тем более, что вот мы находимся здесь, в Екатеринбурге, рядом с тем местом, где был Ипатьевский дом. Николая Александровича был пример, замечательный пример его родителей, Александра III и Марии Федоровны. Это люди, которые друг друга любили всю жизнь. Скажу так, что вообще-то говоря, был момент у Александра III, когда он еще был наследником, и он колебался, вот на ком жениться. Была у него такая еще влюбленность в Мещерскую, в дворянку, или вот с будущей Марией Федоровной связать жизнь. Тогда это датская принцесса Дагмар. Что здесь вот такого необычного, то есть исключительно необычного? Дело в том, что у Александра III, будущего Александра III, был старший брат Николай. То есть у нас должен был быть император Николай II, но это должен был быть другой человек. Вот у этого Николая была невеста, как раз вот эта вот датская принцесса Дагмар. Все у них складывалось хорошо. Но когда Николай совершал поездку по Европе, ему стало плохо. Молодой человек, сначала думали, ничего серьезного, потом оказался туберкулез позвоночника, неизлечимая болезнь. Он в Ницце на берегу Средиземного моря умирал. Срочно приехала невеста, срочно приехали родители. Младший брат Александр. И вот и невеста Дагмар, и Александр Александрович, будущий Александр III, много часов проводили у постели умирающего старшего брата и жениха. И вот так вот произошло вот сближение Дагмар и Александра Александровича. Есть легенда, что вот якобы вот старший брат Николай сам, значит, соединил их руки. Но эта легенда, она никак не подтверждается. Может, так было, может быть, так не было. Но во всяком случае, в то время вообще принцессе общаться с мужчиной, вот ходить, гулять, подолгу разговаривать, это было сложно или даже запрещалось. А тут в силу вот особых обстоятельств Николай, старший брат вот Александра Александровича, умирает, и Александр Александрович и Дагмар имели возможность часами бродить, разговаривать, и вот так вот стало их чувство возникать, крепнуть. И по переписке видно, что Александр Александрович и Дагмар очень друг друга полюбили. Александр Александрович даже пишет отцу, императору Александру II: «Я боюсь, что она на мое предложение скажет нет». Вот так. Но здесь, конечно, Александр II помог сложиться этой семье. Он очень хорошо понял, что это замечательная девушка, датская принцесса. И он отправил ей письмо. Александр II с благодарностью вот за все, что она сделала, за отношения добрые. Но была одна фраза такая: «Я надеюсь, вы останетесь в нашей семье». «Я надеюсь, вы останетесь в нашей семье». Ну, как можно остаться в семье? Конечно, она все поняла. Но Александр II смог это сказать как-то очень деликатно, тактично, как бы и не сказать, но в то же время все понятно. Вот, и в конце концов она скажет «да», когда Александр Александрович, будущий Александр III, сделает предложение, и вот надо сказать, что его выбор Александра III и выбор его отца в пользу Дагмар оказался замечательным выбором. Она была первой и единственной женщиной в жизни Александра III, он был первым и единственным, и прожили всю жизнь вот душа в душу. Любили друг друга настолько, что ни одного дня не проводили, вот приросли друг к другу. Он брал ее с собой всюду, вот даже на военные маневры, на испытания подводной лодки. Ну, разлучались они вот очень редко, ну, как вот когда он работал, он вообще был трудоголиком, по много часов Александр III работал. Кстати, это и сыну Николаю II передастся. Он тоже по много часов работал. Так вот, когда Дагмар, уже ставшая императрицей Марией Федоровной, она приходила к мужу, к кабинету, а дежурный офицер говорил: «Стоп, не велено пускать императрица». Ну, императрица иногда бывала настойчивой и настолько хотела увидеть любимого мужа, что она шла этажом выше, к окну привязывала веревку, она была очень спортивной женщиной, спускалась по веревке этаж ниже, это вот с внешней стороны здания, на виду придворных, раскачивалась и влетала в окно к мужу. Ну, муж, естественно, значит, оказывалась она, естественно, в его объятиях. Вот так жили душа в душу, жили замечательно, и в такой замечательной любящей семье вот и родился, воспитывался святой царь Николай II, брал пример с отца, и то, что у Николая II вот такая подобная семья сложилась, любящая, где муж и жена были друг другу абсолютно верны, это в том числе пример, замечательный пример Александра III. Но опять же, вот все в жизни сложно, даже когда, казалось бы, все есть. Вот такая империя, все есть. Проблема была в том, что... Проблема была в том, что Александр III сначала не давал согласия на этот брак будущего Николая II и будущей Александры Федоровны. Почему? Дело в том, что она, Александра Федоровна, была носительницей болезни гемофилии. Александр III об этом знал. Гемофилия – это несвертываемость крови, то есть смертельно опасная болезнь. Любая ранка, там у ребенка любой вырванный зуб, могло закончиться летальным исходом. Но носителями болезни были женщины, болели только мужчины. Причем мог заболеть ребенок, мог не заболеть. Вот бабушка Александры Федоровны, английская королева Виктория, вот выдающаяся английская королева, она вот была переносчицей этой болезни, вот у нее заболел только четвертый сын. А три здоровых, только четвертый заболел. Вот, ну вот так, заболеет, не заболеет. Вот, значит, поначалу Александр III, вот зная вот такой момент, он же заботился о будущих наследниках. Поначалу был против, но Николай Александрович настолько полюбил Алекс, что он вот стоял на свое. Причем это была любовь с первого взгляда, и это исторические документы доказывают. Первый раз Николай Александрович увидел Алекс, вот так ее называли, будущую Александру Федоровну, первый раз увидел в Петербурге, куда она приехала со своей старшей сестрой Эллой, будущей тоже русской святой Елизаветой Федоровной, которая выходила замуж по любви за русского князя, великого князя Сергея Александровича. Вот когда был торжественный обед в честь приехавших, Николая Александровича и Алекс посадили рядом. Ему 16, ей 12. Николай Александрович вел дневник каждый вечер и вечером записал в своем дневнике Николай Александрович, что очень понравилась маленькая, очаровательная Алекс. Элла понравилась еще больше. Вот такая запись. Через несколько дней, 30 мая 1884 года, другая надпись в дневнике Николая Александровича: гулял с Алекс по парку в Петергофе, зашли во дворец, перстнем, камнем на перстне Алекс на стекле дворца выцарапали: Николай плюс Алекс равняется любовь. Мы любим друг друга. Вот такая запись в дневнике, свидетельствующая о том, что любовь с первого взгляда бывает, всего несколько дней знакомства. Стекло это сохранялось до революции, до 1917 года. В 1917 году стекло разбили. Вот. Но все было очень непросто. В принципе, родители, и Александр III, и Мария Федоровна давали согласие на брак. Они очень любили и уважали своего сына. Они могли что-то советовать, отговаривать, но они признавали за своим сыном полное право выбрать вот любимую девушку самому. Но отказывалась Алекс выходить замуж за Николая Александровича, будущего Николая II. Почему? Здесь нужно сказать об исключительных обстоятельствах, в которых проходило детство и юность Алекс Александры Федоровны. Дело в том, что когда вот ей было 6 лет, произошла страшная трагедия. От дифтерии умерла сестра, умерла от дифтерии мама. Сама Алекс тоже заболела дифтерией, но выжила. И вот после этой трагедии она не была оставлена с отцом. Ее забрала к себе великая бабушка, королева Виктория, забрала в Лондон. Бабушка внучку Алекс очень любила, но это была настоящая императрица, которая правила Великобританией, правила очень успешно для Великобритании. Она была все время занята государственными делами, и на внучку было мало времени. И вот представьте, мама потеряла, сестру потеряла, отец не с ней, бабушка занята, другая страна, незнакомые люди, другой язык, вот английский, а не немецкий. И мы видим, сохранились списки литературы, которые читала Алекс в детстве и юности. Но особенно показательна литература в юности. Вот если ее, так сказать, сверстницы читали там приключенческую литературу, рыцарскую литературу, то она много читала исторических книг, философских книг, богословских книг. Вот такое развитие, очень большой интерес к вопросам жизни и смерти, но опять же в связи вот с тем, что с той трагедией, которая произошла в ее семье. Медицинскую литературу читала, но медицинскую, потому что она понимала, что она переносчица вот этой болезни, гемофилии. Ее интересовало, а что это и что может быть. Вот. И она была исключительно верующей лютеранкой, очень глубоко верующей. И когда признавался Николай Александрович ей в любви, она отвечала: «Я тебя люблю, я хочу выйти за тебя замуж, но я не могу перейти из лютеранства в православие, я считаю, что это грех». По законам Российской империи были разрешены, свободно разрешены браки между людьми различных христианских конфессий. Скажем, Елизавета Федоровна вышла замуж за Сергея Александровича и оставалась лютеранкой. Никто ее не заставлял переходить в православие. 7 лет была лютеранкой, а через 7 лет добровольно перешла в православие, поняв красоту, правду, правильность этой веры, и стала даже православной святой. Так было для всех, кроме одного человека. И вот этим одним человеком была невеста будущего императора. Потому что императрица по законам Российской империи обязательно должна быть православной. Если она выходит замуж за наследника престола, она должна быть православной. А она вот, Алекс, считала грех перейти в православие. Вот ситуация. Решительные события произошли в апреле 1894 года. Предстояла очередная свадьба в Европе. В Кобурге обычно встречались на свадьбах, поскольку все были в каком-то родстве, и это был официальный повод вот встретиться. Николай Александрович попросил отца Александра III назначить его возглавлять русскую делегацию на эту европейскую свадьбу. Александр III дал добро. Но тут вот от Алекс пришла весточка через ее старшую сестру, через Елизавету Федоровну, что Алекс сообщала, что если Николай Александрович еще раз сделает предложение, то она, к сожалению, опять откажет. Николай Александрович об этом узнал, был страшно расстроен, пошел к Александру Третьему, попросил не назначать его на эту поездку, руководителем делегации. Александр III сказал: «Я тебя уже назначил, будь добр, поезжай». Он поехал, и состоялось объяснение. Вот я сейчас постараюсь найти в дневнике, потому что это вот интересно из первых рук. Да, вот нашел. В дневнике Николая Александровича, 5 апреля, вторник, 1894 год. Николай Александрович пишет: «Боже, что сегодня за день? После кофе около 10 часов пошли к тете Элле в комнаты Алекс. Она замечательно похорошела, но выглядела чрезвычайно грустно. Нас оставили вдвоем, и тогда начался между нами тот разговор, которого я давно сильно желал и вместе очень боялся. Говорили до 12 часов, но безуспешно. Она все противится перемене религии. Она, бедная, много плакала». Вот такая запись. И казалось бы, все безнадежно, да? Но на эту свадьбу приезжает королева Виктория. и застает любимую внучку в таком в полубессознательном состоянии. И следует вопрос, а что произошло? И, ну, нельзя же королеве не сказать правду. И Алекс говорит королеве, что любит русского наследника, но считает грехом перейти из лютеранства в православие. И вот тут эта Виктория, которая вообще русских не любила, вот русофобия ей была свойственна, и Россию не любила, но она очень любила свою внучку, и она желала ей счастья. И вот тут королева Виктория совершает, наверное, то есть наверняка богословскую ошибку. Она говорит внучке: между лютеранством и православием разницы нет, переходи в православие, выходи замуж. Вот королева Виктория. Открываем дневник Николая Александровича, 8 апреля, пятница. «Чудный, незабвенный день в моей жизни, день моей помолвки с дорогой, ненаглядной моей Алекс. После 10 часов мы объяснились между собой. Боже, какая гора свалилась с плеч, какую радостью удалось обрадовать дорогих мама и папа. Я целый день ходил как в дурмане, не вполне сознавая, что, собственно, со мной приключилось». Пошел с Алекс к королеве, где все семейство долго на радостях лизалось. После завтрака пошли в церковь и отслужили благодарственный молебен. Вот так это, значит, состоялось. Свадьба намечалась на 1895 год, но свадьба состоялась раньше. В связи с тем, что неожиданно и неизлечимо заболел Александр III, у него была сердечная недостаточность плюс болезнь почек, он попросил Алекс не обращать внимания на все условности, приехать в Крым, в Ливадию, где Александр III умирал. Он успел благословить молодых, она перешла в православие, и свадьба состоялась уже в ноябре 1894 года. И интересно, что Николай II разрешил Александре Федоровне писать у себя в дневнике, вообще смотреть свой дневник. И есть записи Александры Федоровны. И вот несколько записей я все-таки вам прочту. Вот что Александра Федоровна писала Николаю II. Вот Александра Федоровна: «Есть нечто чудесное в любви двух душ, которые воедино сливаются и которые ни единой мысли друг от друга не таят. Радость и страдания, счастье и нужду переживают они вместе. От первого поцелуя до последнего вздоха они о любви поют друг другу». Другая надпись: «Мне снилось, что я любима, и, проснувшись, убедилась в этом наяву, и благодарила на коленях Господа. Истинная любовь – дар Божий, с каждым днем все сильнее, глубже, полнее, чище». Еще надпись Николаю II: «Мой дорогой мальчик, никогда не меняющийся, всегда преданный, верь и полагайся на твою девочку, которая не в силах выразить словами своей глубокой и преданной любви. Слова слишком слабы, чтобы выразить любовь мою, восхищение и уважение». А вот какая надпись Александры Федоровны мужу: «Всегда верная и любящая, преданная, чистая и сильная, как смерть». Вот такая надпись. Или: «Говори мне обо всем, душке. Ты можешь мне вполне верить. Смотри на меня, как на частицу тебя самого. Пусть твои радости и печали будут моими. Это нас еще больше сблизит. Мой единственный, любимый, как люблю тебя, дорогое сокровище, единственный мой». Душки, когда ты себя чувствуешь духом упавшим и печальным, приходи к солнышку. Она постарается тебя утешить и согреть своими лучами. А вот какое, какая надпись перед причастием оставила Александра Федоровна. «Дорогой, прежде чем принять святое причастие, женушка просит тебя простить каждое слово и дело тебя огорчившее. О, дорогой, какое в этом утешение! Да пошлет тебе Господь силы для той тяжелой задачи, которую Он на тебя возложил. Если б я могла помочь тебе, но я могу лишь душой и сердцем молиться за тебя и за нашу любимую страну». Или еще вот такого рода запись. Читаю. «Прости мне, любимый, каждое резкое слово мною сказанное. Когда я бывала устала, я тебе резко отвечала. Прости мне, мой дорогой, я тотчас же глубоко до самой глубины моего сердца в этом раскаивалась. Да благословит тебя Господь и даст силы и энергии во всех твоих начинаниях». Или вот пишет: «Ты не можешь себе представить, какой бесконечно счастливый сделал ты свою жену. Да хранит тебя Господь, мой единственный любимый супруг». И вот такие надписи, надписи. А еще ведь есть переписка. Это потрясающая переписка. Она издана, ну, несколько изданий. Лучшее издание – это название Николая Александра «Жизнь и любовь», составитель Мироненко и Мейлунас, два составителя. Но читаешь их письма, Боже мой, как люди любили друг друга. И всю жизнь. А причем, ну вот по жизни так вот сталкиваешься, что там проходит 10 лет, 15, любовь людей как-то вот, ну, охлаждается. А тут читаешь, что они пишут друг другу через 15 лет, во время уже войны мировой, Первой мировой. Это признание в любви. Причем она ему пишет: «Я тебя полюбила с первого взгляда». Вот 12 лет ей было. Вот она полюбила 12 лет, вышла замуж за того, кого полюбила, родила детей от любимого мужчины. Потрясающе, вот когда это читаешь, абсолютно были друг другу верны, ничего другого просто быть не могло. Когда читаешь их письма, это понимаешь, что если бы что-то было другое, все бы моментально рухнуло. Вот. Вот так. Ну, вот получилось, у единственного сына Алёши оказалась вот эта самая страшная болезнь, гемофилия. То есть, вот казалось бы, счастливый брак, счастливая семья, но всегда есть испытания. Очень с большим мужеством они это все выдерживали, переносили. И вот можно сказать, жили счастливо и умерли в один день, да, вот как в русских сказках. Только мы с вами хорошо знаем, что это было за день, что это был за день, точнее, что это была за ночь вот тут вот рядышком. В Ипатьевском доме сохранили верность друг другу, причем все, в том числе дети. Должен ведь сказать, что еще временное правительство в 1917 году детям предлагало расстаться с родителями, уехать в Крым, и, вероятно, они остались бы живыми. То есть бабушка из Крыма была эвакуирована на английском линкоре. Они, очевидно, уехали бы с бабушкой, конечно. Но дети на предложение расстаться с родителями сказали «нет». То есть для них это просто было невозможно. Это единое целое, вот семья. Причем, конечно, они понимали, какая угроза, особенно вот после того, как власть взяли большевики. Но во время одного из обедов Алёша, вот, казалось бы, мальчик еще совсем, да, 12-13 лет, он сказал: «Я понимаю, что нас убьют, но лишь бы не пытали». И что на это ответишь? Ну, он все понимал, что, так сказать, может быть, что собственно, и произойдет. Вот такая семья. И здесь я хочу сказать о чем? Что убивали их не как вот Николая II убивали не как полковника Николая Александровича Романова и там его жену, детей. Их убивали как живые символы великой тысячелетней православной России. Вот большевикам нужно было убить Россию, убить православную Россию. Убивали их как символ русской православной традиционной семьи. Вот такую семью убивали в России в июле 1918 года. Вот такой путь прошла эта семья. Если говорить в целом о русских императорах, ну, безусловно, можно сказать, что все стремились к личному счастью. Но это естественное человеческое желание. Судьбы складывались очень по-разному. Вот я ознакомил вас с несколькими судьбами. И, конечно, среди русских императоров выделяется судьба вот канонизированного императора Николая II. Причем он играет исключительную роль в судьбе России, потому что для нас очень важно почувствовать, понять, умом даже понять, что мы не из 1917 года и не из 1991 года, и даже не с 93-го, когда была принята наша Конституция. На самом деле за нами великая тысячелетняя православная Россия, и мы продолжатели не только Советского Союза, но и Российской империи, и Московского царства, и Древней Руси. Вот это очень важно понять. И возвращение к себе самим, возвращение в Россию, из Советского Союза в Россию, конечно, начинается с ознакомления, с узнавания правды о Николае II, поскольку это последний русский император. Вот сначала узнаем правду о Николае II, что это за замечательный человек, замечательная страна, какие выдающиеся великие достижения были. Потом узнаем об отце, об Александре III, и так вот дальше вглубь веков. Так что а Николай II играет исключительную роль. Кстати, от этого и ненависть к Николаю II со стороны вот людей, ну, с другим мировоззрением. Я бы сказал так, даже так, что Николай II – это какая-то вот даже лакмусовая бумажка. Кто есть кто. Вот. И я убежден, что возрождение России, возвращение в Россию приходит и придет только с пониманием, ну, того, какая это была святая семья у Николая II. И вот когда я бываю в Екатеринбурге, я стараюсь сюда каждый год приезжать, и вот когда я вот сегодня утром был снова в храме на крови, вот лично у меня укрепляется чувство, что Екатеринбург играет и сыграет какую-то еще, вот мы не знаем какую, но какую-то еще очень серьезную, крупную роль в возрождении России. Может, через каких-то людей, не знаю, но вот такое ощущение. Вот, и даже вот когда была годовщина убиения Николая II, у меня вот там вот в Нижнем храме было ощущение такое четкое, что произойдет возрождение монархии в России. Вот ощущение такое. Во всяком случае, безусловно, вот то место, где мы сейчас находимся, и Патриаршее подворье, центр царский, и храм на крови, замечательный храм, это святое место. Ганина яма – святое место. И что удивительно, вот когда я сюда ехал вот в первый раз, я думал, что вот, ну, вот такое страшное место, вот там, где храм на крови, может быть, не менее страшное место Ганина яма, где разделывали останки. Но вот оказался я в этом храме, оказался в Ганиной яме, у меня какое-то светлое ощущение. Вы понимаете, вот тут произошло какое-то удивительное, как чудо. преобразование, какое-то христианское преобразование этого ужаса вот в что-то светлое. Я вот очень люблю бывать вот в Ганиной яме, немножко там пройтись и просто подумать, как я живу, как жить дальше. Вот такие у вас святые, замечательные места. Спасибо, если какие вопросы ко мне.
Спасибо большое.